запишу до конца года точно.
Так, тема пустыни реального и путь Будды. Я сразу хотел бы оговориться, что речь пойдет не о институциональном или исторически сложившемся буддизме, потому что он очень многообразен, многолик, и свести его к некому общему знаменателю достаточно проблематично. Ну а скорее речь пойдет о том, что называется классический буддизм или учение Будды, ну а точнее о религиозном опыте или опыте неантропного, который лежит в основе этой доктрины. Ну, то есть просто я думаю, что вот то, что называется исторический буддизм, это совмещение, наложение или синтез множества разных религиозных феноменов или разных религиозных опытов, в том числе опыты политеизма, ну и так далее. Вот в этой связи буддизм необходимо поставить, то есть буддийский религиозный опыт или буддизм, или буддийское учение как религиозный феномен необходимо поставить в некий ряд. Поэтому я опять начну с инвентаризации рассмотренных нами религиозных феноменов, ну а потом попробую в этот ряд вписать учение Будды. Но я напомню, что, собственно, вот мы с вами рассматриваем религию как опыт взаимодействия, как систему взаимодействия человека с неантропным, и в этом смысле можно вести себя по отношению к неантропному разным способом. Ну, скажем, можно вести себя так, как это делали. Можно вести себя так, как это делали римляне, которые старались жертвовать всем богам, да еще к тому же всем известным богам, еще к тому же и неизвестным, ставя жертвенники богам, которых, вот, которых не удалось пока еще распознать. То есть тем аспектам неантропного, которые пока еще в опыте не даны, но могут воздействовать на людей. Да, ну, понимаете, на самом деле подобного рода типажи встречаются и сейчас. То есть, скажем, если человек лечится в поликлинике, одновременно ходит к знахарю, да еще и в церковь, ну вот на самом деле это вот примерно сродни этому. То есть это попытка как бы воздать должное всем возможным неантропным силам, которые воздействуют на физиологическое состояние человека. То есть сами римляне, как вы знаете, отличались прагматизмом, называли вот подобного рода поведение суперстицио. То есть это переводится на русский язык обычно словом суеверие. То есть чрезмерное благочестие, неумеренное благочестие. Далее, можно выстраивать отношения с неантропным, ну, примерно так, как это делал Одиссей, который лавировал среди богов и, сталкивая вот эти вот противоречащие друг другу силы, пытался из этого столкновения какие-то интересы, какую-то выгоду извлечь. Вот. Можно пытаться теургически подчинять себе богов, то есть используя некоторые магические приемы покорения неантропного. Ну вот я сегодня еще буду ссылаться на фильмы Захарова. Вот у Захарова есть фильм «Формула любви», то есть там поставлено, вот, кстати, по повести Толстого Алексея Константиновича «Граф Калиостро». То есть там граф Калиостро — это такой теург, который пытается найти формулу любви, то есть, собственно, освоить один из аспектов неантропного. Ну и чем все это заканчивается, все, кто видел фильм или читал книгу, знают. Далее, можно подобно Моисею отказаться от служения всем богам и воздать должное только одному богу. Ну или можно подобно Заратустре или Иову доверить себя благости высшей мудрости, даже если эта высшая мудрость непостижима, даже если эта высшая мудрость воспринимается человеком как источник страданий. Ну или можно подобно греческим мудрецам искать высшего согласия в нестройном, как представляется, голосе, гомоне богов. Так вот, Будда выбрал иной путь, он попытался вообще выйти из-под власти неантропного. То есть в этом смысле буддизм — это уникальный пример религии нулевой степени. То есть религии, которая пытается взаимодействовать с неантропным так, чтобы это неантропное вообще было снято со счетов. Ну, поэтому иногда буддизм, кстати говоря, называют атеистической религией, нигилистической религией и так далее. Но опять же, я говорю на самом деле не о буддизме, как исторической или институциональной религии, в ее исторически сложившихся формах. Ну, а, собственно, о том ядре, которое лежит в основе всего этого многообразия. Ну, я напомню, что проблематика и понятийное оформление буддийского учения вырастают из индийской религиозной традиции, вбирают в себя элементы так называемого ведизма и так называемого брахманизма. Ну, а индийская религиозная проблематика фактически сосредоточена вокруг учения о перевоплощении, перерождении души, реинкарнации, метампсихоза, сансары и так далее. То есть по-разному это называется. То есть в индийской религиозной традиции неантропное предстает прежде всего в облике циклических процессов, которые помимо воли человека вовлекают его в круговорот бытия. Вот. Но правда, какое-то время в Индии, как известно, бытовало убеждение в том, что на эти процессы можно оказать влияние при помощи различных ритуальных техник, известных, правда, только жрецам брахманам, причем хранившим эти техники в тайне. В связи с чем в Индии бытовала поговорка, примерно так ее можно воспроизвести, я не помню точные формулировки, но в любом случае это будет перевод, поэтому перевод некоторые вольности допускает. Да? Жизнь подчинена богам, боги подчиняются чарам, чары подчиняются брахману, значит брахманы наши боги. Вот, но сами брахманы на уровне теоретической или немифологической рефлексии описывали закономерности вот этого движения круговорота жизни при помощи понятия карма. При этом карма понималась не как некое личностное божество, да, а как безличный закон, который определяет качество воплощения души на основе оценки ее предшествующих состояний, предшествующих жизни. Ну, то есть можно сказать, что понятие кармы отражает опыт столкновения с непреодолимой властью необратимого прошлого. То есть это тоже один из аспектов неантропного. Вот. Но правда, знаете, вот в литературе обычно, видимо, поскольку в основном мы читаем литературу, написанную европейцами, поэтому обращается внимание только на так называемую индивидуальную карму. На самом деле в индийской религиозной традиции в большинстве своем предметом интереса была не индивидуальная, а коллективная карма, которая складывается из переплетения множества индивидуальных судеб. То есть в этом смысле то, что со мной происходит, это не совсем то, что было вызвано предшествующими моими действиями. Это, ну, скажем так, вот есть юнгианское понятие коллективного бессознательного. Вот точно так же в индийской традиции есть представление о коллективной дхарме, отсюда, о коллективной карме. Отсюда, кстати говоря, известная вот боязнь межкастовых браков. Потому что межкастовые браки ведут к такому переплетению вот этих вот кармических цепочек, что предсказать характер родившегося от этого смешанного брака, а уж тем более что-то сказать о его судьбе, не представляется возможным. Так вот, но рано или поздно, в любом случае, должна была сложиться оценка кармического порядка как тотальной несвободы, требующей преодоления. Ну, что, собственно, и происходит в учении брахманов-отшельников, оставивших после себя литературу араньяк, лесных книг, да, и литературу упанишад. То есть записи бесед учителей со своими учениками. Ну, то есть уже в брахманистских религиозно-философских школах, так называемых даршанах, а их, как известно, индийская традиция выделяет 10, перевоплощение души или сансара оценивается как бесконечное страдание, дукха в оригинале. Но здесь необходимо, вот дело в том, что вот русский язык, он несколько искажает само понимание страдания. То есть для нас страдание ассоциируется с болью, либо физической, либо душевной. То есть в данном случае, скорее всего, то есть гораздо ближе по смыслу к оригиналу будет грамматическое понимание страдания, как пассивного залога. То есть страдание – это пассивный залог в том смысле, что человек в сансаре оказывается целиком во власти тех сил, над которыми он сам, которыми он овладеть не может, и которые им безгранично и без остатка повелевают. Ну, то есть страдание – это не свобода. Ну вот идея достаточно такая, может быть, экстравагантная для нашего сознания, да, европейского или христианизированного сознания, поэтому вот я, когда пытаюсь объяснить, в чем состоит во время лекционных или семинарских занятий, ну а в чем же вот суть этого учения, как его можно понять, я вот нашел пример из фильма Захарова, правда, малоизвестного фильма, который, по-моему, шел только на телеэкранах. Называется он «Дом, который построил Свифт». То есть там разворачиваются действия в доме Свифта, который был официально признан сумасшедшим, которому представили врача. Вот, и в его доме поселились актеры, которые разыгрывают персонажей Свифта. Но поскольку власти сочли поведение актеров общественно опасным, а фильм поставлен в такой в стилистике фантасмагории. То есть на самом деле там непонятно, это актеры настоящие персонажи произведений Свифта. Так вот, их арестовывают, сажают в полицейскую карету с решеткой, и далее следует разговор, беседа полицейского охранника и одного из актеров, который изображает персонажа, одного из свифтовских персонажей, мистера Некто, который так давно живет, что он даже забыл, как его зовут. Ну, полицейский решил подшутить над бедолагой актером и начал задавать ему всякие вопросы. А правда ли, что вы так долго живете? Он говорит, ну да, вот тысячи лет живу. Ну, полицейский усмехается, конечно же. А мистер Некто говорит, ну, на самом деле все так долго живут, просто у некоторых людей отшибает память, поэтому они не помнят, что они так долго живут. Вот, например, говорит, я вас где-то уже видел лет 50 назад. Полицейский смеется, мне всего 35 лет. Говорит, ну, я вас видел в прошлой жизни. Вы стояли, вы охраняли тюрьму на рыночной площади при короле Георгии. Полицейский удивляется и говорит, ну, этого не может быть. Ну, вы, говорит мистер Некто, можете это вспомнить, конечно же, если напряжетесь. Вот, ну, давайте попробуем, говорит полицейский. И тогда мистер Некто начинает управлять его воспоминаниями. Говорит, ну, вспомните себя в 20 лет, вспомнил. Ну, а теперь в 10 лет вспомните себя. Помню себя хорошо в 10 лет, говорит полицейский. Ну, а теперь сосредоточьтесь, сейчас будет самое ответственное. Вспомните теперь себя в 5 лет, в 4, в 3, в 2 года, в год. Теперь вы в утробе матери, через вас течет материнская кровь. Ну, а теперь напрягитесь и сделайте еще одно усилие. Полицейский говорит, вспомнил. Ну что, спрашивает его мистер Некто. Стою, охраняю тюрьму на рыночной площади. Здорово, подумал полицейский. Ну, надо же дальше вспоминать. А что же еще-то было в его многочисленных жизнях? Говорит, ну давайте еще раз вспомним. Ну давайте, говорит мистер Некто. Опять они начинают эту же самую процедуру. Полицейский вспоминает, ну его Некто спрашивает, ну так и что же там было-то в вашей еще одной предшествующей жизни? Тот говорит, ну, стою на рыночной площади, охраняю тюрьму. Ну, мистер Некто стал грустен. Говорит, ну, я боюсь, что вам дальше вспоминать лучше не стоит. Тот говорит, нет, ну, давайте же вот еще раз попробуем. А вдруг там будет что-то более, что-то другое, что-то интересное. Ну, давайте еще раз. Они пробуют еще раз. Опять полицейский вспоминает опять. Стою на рыночной площади, охраняю тюрьму. Говорит, обидно. Ну, я, говорит, конечно, не ожидал, что я буду в прошлой жизни аристократом, лордом, но хотелось бы хоть чего-то иного. То есть он, оказывается, вовлечен в постоянно повторяющийся круговорот бытия, и это его урок. Ну, все заканчивается тем, что полицейский понимает суть того урока, который он получил от этих воспоминаний, и пытается сделать то, что вырвет его из этого бессмысленного круговращения, он пытается выпустить актеров, и тогда его напарник, испугавшись ответственности, застреливает. Но тем не менее он вот вырывается из этого бесконечного круговращения нескончаемых и однообразных перерождений. Ну вот примерно, вот мне кажется, что этот пример иллюстрирует тот страх, который испытывали отшельники-брахманы, задумываясь над тем, в чем на самом деле, в каком бытийном состоянии они находятся. Ну, на самом деле, этот, кстати, как вам известно, вообще идея круговорота, это не, то есть на идею круговорота нет монополии в индийской традиции, то есть та же самая проблематика есть у Платона. Более того, как вы знаете, философия Платона, это вообще, то есть сверхзадача философии Платона, это преодоление вот того же самого кармического закона. Поэтому вообще философия, согласно Платону, это такая техника, которая позволяет не забыть свое прошлое. Да, поэтому, перерождаясь, философ не утрачивает память о предшествующем опыте и таким образом не наступает как бы дважды на одни и те же грабли. Ну, на самом деле, то есть, если вывести это из поля такой вот экзотики, то, в принципе, это проблема опыта. То есть, ну, вот эта проблема, которая описывается при помощи поговорки «наступил два раза на одни и те же грабли». То есть, когда человек не может извлечь опыта из своих, из тех событий, которые с ним в жизни происходят. И таким образом он обречен вращаться в этом вечно, в круговороте вечно повторяющихся сюжетов и ситуаций, а они как бы не повторяются в точности. Поэтому иногда за вот этими различиями однотипность ситуации не улавливается. Да, дурная бесконечность получается такая вот. Так вот, ну, в свете такого восприятия бытия, разумеется, боги как частные силы утрачивают свое значение, потому что они тоже рассматриваются как инстанции, вовлеченные в круговорот. И взаимодействие с ними тогда отходит на второй план по сравнению с более значимой задачей, более значимой сотериологической задачей, то есть задачей выхода из колеса рождения, освобождения от сансары или с мокшей, так называемой. Ну, собственно, брахманистские религиозно-философские школы, вот эти самые 10 даршан, разрабатывали различные способы достижения мокши. Ну, как известно, индийская традиция выделяет, помимо частных различий между даршанами, то есть группирует эти даршаны в два круга. То есть, во-первых, это чисто брахманистские даршаны, которые признавали авторитет традиции, авторитет ведической литературы, да, и те даршаны, которые, так называемые, неортодоксальные, которые отрицали авторитетность вед. Так вот, ну, как известно, буддизм относится к второй группе, поэтому иногда буддизм называют бунтом против брахманов. Потому что основатель буддизма, как известно, не был выходцем из брахманистской варны, он был кшатрием, то есть он попытался нарушить религиозную монополию брахманов. Ну и, кстати говоря, примечательно, что родина буддизма – это небольшое царство Шакья, которое находится на границе нынешних Индии и Непала, а это юго-восток Индии, менее всего затронутый влиянием брахманистских школ, очагом которых был как раз северо-запад, то есть бассейн реки Инд. Так вот, ну, я думаю, что история основателя буддизма хорошо известна, хотя хорошо известна в популярных изложениях, хотя на самом деле среди буддологов проблема исторического Будды чем-то сравни проблеме других исторических основателей религий, поэтому даже датировки, серьезные расхождения имеются. Вот. Ну, согласно буддийской традиции, известно, что Будда родился в семье, царской семье, его отец Шутходана. Это имя переводят как «чистый рис», а мать царица Махамая. Ну, вот примечательно, что в имени матери звучит имя богини, которая как раз препятствует выходу из колеса перерождения. Богиня Майя, которая навевает иллюзию действительности мира и тем самым сохраняет человеческую душу в колесе перевоплощения. То есть в этом смысле весьма символично выглядит печальная история о том, что мать Будды на седьмой день после рождения ребенка умерла. Так вот, ну поскольку отцу предсказали, что новорожденный принц либо станет властелином четырех империй, либо великим мудрецом-аскетом, тот решил сделать так, чтобы реализовалось первое пророчество, поэтому, как известно, окружил своего сына такими условиями, чтобы он даже не помышлял о поисках высшей мудрости, но, как известно, царевич почему-то тяготился этими наслаждениями, испытывал какую-то непонятную тревогу, хотя его окружали там музыка, танцы. И прочие удовольствия.
Это самое интересное.
Вот. Ну, наконец, во время одной из тайных прогулок со своим слугой, он понял, в чем причина его смутной тревоги. То есть он встретил, как известно, больного, да, старца и похоронную процессию, и, наконец, его тревога получила предметное выражение. То есть он понял, что вот в мире, в котором он жил, в мире наслаждений и удовольствий, есть то, что явно омрачает эти удовольствия и наслаждения. Вот, ну и при этом произошло то, что философы называют идеацией, то есть из частных случаев он вывел идею болезни, идею старости, идею смерти. Вот. Ну а четвертая встреча с мудрецом Аскетом, который невозмутимо шествовал по улицам города, подсказала ему выход, что нужно вот идти вслед за подобного рода людьми. И он попытался сначала испросить благословение отца на то, чтобы стать отшельником, но отец не хотел терять сына и преемника. Ну и тогда принц, дождавшись рождения сына, то есть выполнив все обязанности отца семейства таким образом, и назвав сына именем Рахула, то есть оковы или узы, бежал из дворца, ну и стал отшельником, получив прозвище Шакьямуни, то есть мудрец, отшельник из племени Шаки. Ну, по правилам отшельнической практики, человек должен был отказаться от всего мирского, в том числе от своего личного и родового имени, поэтому оставалось только прозвище. Прозвище, указывающее на место происхождения этого человека. Вот. Ну, далее буддийская традиция. Ну, а, кстати говоря, в буддийской литературе дают только фрагментарное изложение жизни Будды, то есть полное изложение, одно из немногочисленных полных изложений содержится в поэме индийского автора первого века нашей эры Ашвакхоши, который, кстати, переведен на русский язык в переводе Бальмонта, опубликована эта поэма, где дается поэтическое и полное изложение жизни Будды и деяний Будды. Вот. Ну, так вот, традиция повествует о том, что целеустремленный и настойчивый отшельник довел себя до истощения и изнеможения воздержанием от сна и пищи. Вот, то есть сам Будда описывал, любил ученикам рассказывать о том, до какого состояния он себя доводил, как страшно он выглядел. Вот, но, однако, это не принесло ему желанного покоя и мудрости. И тогда он решил отказаться от жесткой аскезы, восстановил свое прежнее состояние, чем, кстати говоря, оттолкнул своих сподвижников, которые связывали с Буддой, точнее, не с Буддой еще, да, с Шакьямуни, связывали надежды на то, что вот это, наконец, вот они нашли отшельника и учителя, который обретет истину. Вот. Но то, что он отказался от аскезы, жесткой аскезы, их разочаровало, и они его оставили. Так вот, и после этого Шакьямуни сел, углубился в медитацию, дав себе обет не сходить с места, пока он, наконец, не достигнет высшей мудрости. Ну и спустя 7 дней медитации, как повествует буддийская традиция, Шакьямуни пережил то самое состояние, которого ждал, состояние пробуждения или просветления, состояние бодхи, и таким образом стал Буддой. Тогда перед ним еще стал один серьезный вопрос: стать Буддой для себя или Буддой для других? Потому что можно было выбрать два пути. Да. Либо самому достичь спасения, либо научить этому еще и других. Да? Ну, вот, согласно буддийской традиции, как и многих других религиозных гениев, Будду искушал демон, который пытался его вот пустить по ложному пути, по пути Будды для себя. Вот. Но Будда преодолел искушение и таким образом выбрал путь наставничества. Вот. Ну, буддийская традиция связывает изложение учения Будды с тремя проповедями, которые он произносил. Первую проповедь он произнес перед теми учениками, перед бывшими своими сподвижниками, которые его оставили, разочаровавшись. Ну и две другие проповеди были прочитаны уже перед большим кругом последователей. Ну и приобретя огромное количество учеников, а также богатых покровителей, преодолев козни завистников, Будда создал общину, сангху, сформулировал для нее учение, дхарму и устав для монахов, которые идут по узкому пути и более краткому пути к спасению, винаю так называемую. Ну и согласно буддийской традиции, он ушел из жизни в возрасте 80 лет, обретя нирвану, то есть состояние полного покоя. Ну и, собственно, летоисчисление в буддийской традиции ведется от так называемой великой нирваны или пари нирваны Будды. Так вот, в сжатом виде основы буддийского учения изложены были в первой проповеди, так называемой бинаресской проповеди, проповеди, произнесенной в парке недалеко от города Бинарес или Варинаси. Вот. И именно в этой проповеди прозвучали так называемые четыре благородные истины, которые, ну, в общем-то, я только напомню. Первое, в мире существуют страдания, в том смысле, о котором я говорил. То есть речь идет не столько об, не столько о том, что, знаете, богатые тоже плачут, сколько о том, что вот каждый человек вовлечен в процессы, которые он не может контролировать. У всех страданий есть общая причина, это жажда, желание, привязанности. Возможно избавиться от страданий, и существует способ, метод или путь избавления от страданий. Ну вот, я планирую оставшееся время посвятить таким некоторым кратким комментариям к этим трем, к этим четырем истинам, ну, чтобы как-то реконструировать основания религиозного опыта, лежащего вот у истоков буддийской доктрины. Ну, собственно, первая истина, как я уже говорил, свидетельствует о понимании несвободы, которая давлеет над человеком. Но эта истина была, в общем-то, известна уже и брахманистским школам. Но при этом Будда напоминал своим последователям, что вот он какое-то время, до 29 лет, даже не знал, что существует страдание, не только в том широком смысле, о котором я говорил, но и даже в смысле более узком. Вторая истина составляет ядро, или даже философское ядро буддизма, поскольку дает глубокое проникновение в природу несвободы. Ну, поэтому я на этом пункте планирую остановиться подробнее. Ну, на первый взгляд речь идет о достаточно простой истине, о том, что именно стремление человека к чему-то, именно желание делает его несвободным. То есть желание – это как бы крючки, которые, при помощи которых человека можно зацепить и им управлять, им манипулировать. Ну вот сегодня Андрей Иванович говорил о функциях рекламы, которые создают потребности, создание потребностей. Вот, на самом деле, здесь речь идет о более глубоких вещах. То есть здесь скрыто учение, глубокое учение о реальности и иллюзии. Так вот, согласно буддийской доктрине, как чувственная, так и мыслимая реальность являются иллюзорными. И с точки зрения буддийской доктрины, это продукт взаимодействия так называемых дхарм, то есть мельчайших частиц, либо психических, либо материальных, то есть последователи Будды, представители различных философских школ в рамках Индии по-разному интерпретировали эти дхармы. И, в общем-то, движение этих мельчайших частиц и вызывает иллюзию ощущений и иллюзию предметов в сознании. Ну, я тоже какое-то время искал такое вот общеизвестное, общепонятное изложение этого учения и нашел его в недавно еще культовом фильме «Матрица». То есть там, как известно, фильм начинается с того, что титры идут на фоне бегущих нулей и единиц. Но это образ дхармы. То есть то, что нам кажется иллюзией, то, что нам кажется реальностью, является на самом деле результатом движения неких объектов, которые эту реальность скрыто составляют. Ну, вот точно так же и жертвы этого фильма тоже думали, что они там что-то воспринимают, видят, ощущают. На самом деле это была комбинация нулей и единиц.
Жертвы матрицы, а не фильм.
Да, да. Ну, то есть... Да, жертвы матрицы. Жертвы в этом фильме. Ну, кстати говоря, фильм пронизан на самом деле буддийской символикой. Ну, во-первых, главный герой пробуждается. Да?
Кстати, один тоже актер.
Да, во-вторых, да. Видите, как это. Ну, понимаете, я думаю, что вот мне удалось раскусить замысел авторов, но потом я на прилавках магазинов увидел книжку, которая называлась «Прими красную таблетку. Наука, философия и что-то еще в фильме «Матрица». То есть там это сборник статей, где говорилось там в том числе о христианской символике. Вот там была статья, посвященная буддийской символике. Да? Ну, кроме того, я напоминаю, что главный герой еще пробуждается бритым наголо. То есть это известный ритуал, посвятительный ритуал для буддийских монахов. Ну, не хватало ему только оранжевой робы, но она напоминала бы скорее узника лагеря Гуантанамо, чем у буддийского монаха. Поэтому там он в каком-то сером. А? Ну, фильм снимался для соответствующей публики. Вот поэтому у него там какая-то серая роба, насколько я помню, да? Или синяя. Вот, но это уже не столь важно. Но вот самый удачный образ – это вот образ бегущих нулей и единиц. То есть двоичный код, который определяет, который вызывает иллюзию реальности. Хотя потом я подумал и понял, что на самом деле все-таки «Матрица» – это европейский оптимистический фильм, потому что там реальность-то есть по ту сторону двоичного кода. Она пусть страшная, но она есть. Согласно буддийской доктрине, по ту сторону дхарм ничего не существует. То есть это в полном смысле слова пустыня реального. Вот отсюда то есть с этим связан еще один любопытный сюжет в буддийской философии. То, что называется учением или законом взаимообусловленности. То есть с точки зрения Будды не существует причин и следствий в привычном понимании. То есть в этом смысле причина могла бы выступить как субстанция, то есть как основа того, что вызывает следствие. Вот нет причин и следствий, есть набор условий, которые определяют характер предмета. Поэтому вот исчезновение условий ведет к исчезновению предмета. То есть предмет ничем не обусловлен. Попробую, так в следующий раз, видимо. Потому что, ну, понимаете, то есть мы, в общем-то, вертимся в круговороте того мировоззрения, которое нам предзадано. Поэтому, то есть в Индии, если и снимают фильмы, то снимают не буддийские фильмы явно, а скорее индуистские.
Болливуд.
Ну да, да. Вот, поэтому, ну а европейское сознание с такой страшной истиной смириться, видимо, не может.
Просто эта идея сейчас достаточно популярна в совершенно различных направлениях, ну, философии, по поводу того, что следствие оказывает влияние на причины, поэтому хотелось бы как-то выставить.
Нет, ну речь идет на самом деле даже не о воздействии следствия на причину, а о том, что причины следствия, то есть вот этой дихотомии причина-следствия нет. То есть есть простые комбинации вот этих самых мельчайших частиц дхармы. Поэтому даже невозможно за пеленой дхарм обнаружить некого агента, который бы управлял вот этим вот взаимодействием. Даже безличного агента. То есть даже некой безличной силы, которая бы могла вот всем этим повелевать. То есть это случайные комбинации. Ну, кстати говоря, существует и достаточно солидная критическая традиция, восходящая еще к брахманизму, то есть указывающая на некоторые нестыковки в буддийском учении, но нас с вами не философия интересует в данном случае, да, а религиозный опыт, то есть переживание ужаса перед лицом вот этой самой пустыни реального. Еще одна страшная идея буддийской доктрине – это учение о концепции анатмана. Ну, иногда переводят так – учение о недуше, потому что обычно термин «атман» или «атма» переводят как «душа». Вот. Но здесь скорее следовало бы перевести «атман» как «я». Вот «я» — это тоже, согласно учению Будды, комбинация дхарм. То есть «я» — это иллюзия. Но вот на самом деле, если разобраться, вот «я» — это одна из фундаментальных категорий европейского мышления. То есть что означает «я»? Вот если я задумаюсь над своими состояниями временными, да, то я могу ведь прийти к выводу, что вот в некотором смысле я вчера это не тот, кто я сегодня. Уж тем более я лет 10-20 назад и так далее. То есть возникает вопрос, на каком основании вот эти отдельные моменты жизненные нанизываются на некий общий стержень, который мы называем «я». То есть на каком основании, ну, например, Аврелий Августин пишет исповедь, нанизывая множество жизненных событий и переживаний на одну нить, на нить собственного «я». Хотя он сам признается в том, что он испытывал то, что называется обращение, то есть полное изменение личности, по сути дела. Но тем не менее и то, что было до его обращения, это тоже его «я», это его душа.
На основании биографической памяти.
Да. Но с точки зрения буддизма это фикция. То есть неверифицируемая фикция. То есть это... Будда предлагает простое решение – отказаться от попыток сшить эти мгновения в единое целое и признаться себе в том, что никакого «я» не существует, что это иллюзия восприятия, которая вызывает жажду самосохранения. Вот если вот этого «я» нет, тогда, естественно, привязанность к себе исчезает сама собой. То есть если, конечно, это не принять к сведению, а то, что называется «пережить». Кстати говоря, не случайно буддийская философия была так популярна, да, и даже пытались одно время найти некоторые параллели между буддийской философией и некоторыми концепциями философскими европейскими. Ну, кстати говоря, вот я подумал, когда готовил эту лекцию, что вот идея взаимообусловленности вполне соотносится с современным пониманием причинности, сетевой причинности, скажем. То есть, когда вот отсутствует некая субстанциальная причина, определяющая все остальные. Ну, поэтому нет ничего удивительного в том, что в этих смычках постмодернистского сознания и вот некоторых элементов буддийской философии, которые порождают такие продукты, как фильм «Матрица». Хотя, опять же, я подчеркиваю, что у героев этого фильма есть реальность. Пусть страшная, но все-таки есть реальность. То есть в этом смысле, с точки зрения буддизма, все гораздо хуже. Ну, то есть, вообще задача в этом смысле вот буддийской техники состоит в том, чтобы адепт воочию убедился в том, что та реальность, которую он видит, это реальность иллюзорная. То есть существуют даже специальные техники медитативные, которые побуждают человека рассматривать, ну, скажем, его собственное тело как кожаный мешок, наполненный вот массой. Явно не эстетического вида. Да? Ну, то есть, знаете, вот я на семинарах иногда в качестве иллюстрации даю студентам буддийский текст, то есть это стихотворение или гатха монахини по имени Субха, которая рассказывает свою историю, ну или ей приписывается эта история, трудно сказать, кто там был автор, да, и говорится, то есть рассказывается о том, что молодая женщина, решившая встать на путь Будды, отправляется в ту рощу, где собираются ученики Будды. Ей встречается молодой человек, который пытается ее соблазнить. Ну и он говорит о том, какие у нее прекрасные глаза. Вот он долго говорит о том, какие у нее прекрасные глаза. Сначала она пытается просто от него отделаться, сказав, что вообще у нее другие планы. Вот, но он не понимает этого, то есть он продолжает настаивать. Тогда она пытается ему объяснить, в чем его заблуждение состоит, что на самом деле он просто движим иллюзией, и его желания иллюзорны, они к реальности никакого отношения не имеют. Но когда он этого не понимает, она приводит последний аргумент, если ему нравятся ее глаза, она говорит, ну хорошо, возьми, и достает у себя глаз и отдает ему. Ну и как пишет автор стихотворения, я не помню точно, и желание в нем вмиг угасло. Вот. Ну то есть, понимаете, это иллюстрация того, что мы воспринимаем на самом деле все в неком целостном контексте. Вот это целостное восприятие с точки зрения буддизма является иллюзорным. Ну вот, собственно, что же касается третьей истины, то есть возможности избавиться от подобного рода состояния, от подобного рода иллюзии, а значит от несвободы, то, в общем-то, по всей видимости, эта истина полемически заострена против различного рода философских учений, которые утверждали, что это состояние невозможно преодолеть. Ну вот было такое течение Адживика, которое утверждало, что это рок, и человеку только остается ему подчиниться. Ну а последняя истина, собственно, повествует о так называемом восьмеричном пути Будды, который, результатом которого должна быть нирвана. Ну и суть этого восьмеричного пути состоит в том, чтобы постепенно фокусировать желание на одном объекте, на объекте медитации, чтобы это желание затем исчезло. Но это достаточно распространенная религиозная практика концентрации или сосредоточения. То есть, когда выбирается некий объект, и все, и некое неструктурированное желание, ну вот то, что в юнгианском смысле называется либидо, не во фрейдовском смысле, то есть не как половое влечение, а в юнгианском смысле как влечение вообще, концентрируется на неком одном объекте. Ну, скажем, в монотеистических традициях Бог выступает в качестве вот этого объекта. Поэтому некоторые христианские авторы, многие христианские богословы допускали очень рискованные, мягко говоря, высказывания, называли Бога мой эрос. Так вот, но буддийская медитативная практика идет дальше. То есть после того, как желание концентрируется на одном объекте, это желание должно в конце концов схлопнуться и исчезнуть. Ну вот, таков путь Будды. Ну и я, в общем-то, могу оставить время для вопросов и обсуждений.
Известно, целый ряд авторов критикуют отношение к буддизму как религию, то есть акцентированы на те стороны, которые не связаны с религиозным опытом. В этом смысле у меня как раз вопрос, почему вы, например, рассматриваете буддизм в рамках религиозного. Насколько я понимаю, но вот из того, о чем вы говорили, вы делали акцент как раз на неотропном состоянии, феномен переживания такого состояния для этого же буддизма. Но на институте посредничества, который, как известно, больше, там, например, в маизме, гораздо меньше в чай,
ну, меня, собственно, в этом смысле буддизм заинтересовал как такой негативный опыт или попытка негативного решения. То есть это вот, ну, знаете, там вот у Барта есть такое понятие, нулевая степень письма. Вот это нулевая степень религии.
Но она как раз вот именно в этой нулевой степени очень сильно сближается, собственно, с философским.
Да, конечно, конечно. Но это один из аспектов религиозного опыта, на мой взгляд. Негативного религиозного опыта. То есть, ну, понимаете, без которого, то есть, который оттеняет иные формы. Более четко, чтобы иные формы религиозности.
Вот вы сравнили сегодня такой продукт европейской культуры, художественной Матрикс, да, и вот буддийской традиции, говорили, что там оптимистичная, так сказать, картина, поскольку есть реальность позади всех этих людей. В буддизме, как бы, вроде, исходя из этого, реальности нет. Тогда в этом смысле, если за этими кажущими ничего не стоит, тогда они и есть предельная реальность. В этом смысле они также реальны, так сказать, нет вот этого второй подкладки, которая бы утверждала, что это как раз и есть нереальность. То есть, с другой стороны, если мы можем вырваться из колеса вращения, циклических вот этих круговращений из причинности вот этой, то тогда, значит, вот она и есть реальность. Еще тоже достаточно оптимистично.
Ну, поскольку, наверное, я, как и вы, жертва христианского комплекса, поэтому я с вами соглашусь.
В чем?
В том, что да, есть реальность. В том, что здесь, так сказать, буддизм чего-то не досмотрел. Уже не будет ничего.
Тогда в этом контексте, в контексте ухода от неантропных сил, как интерпретируется. Ну, то есть, вроде бы все понятно, но в то же время, ну, я как преподаватель сталкиваюсь с тем, что студентам очень сложно. Но они понимают, что это нейрогруппа. Ну а дальше больше.
Не все.
Ну, очень сложно объяснить, что же в этом состоянии. Ну, объяснить, естественно, теоретически.
Ну, мы, это, знаете, дело в том, что у меня тоже есть такая проблема, я, честно признаться, ее тоже решить никак не могу, потому что в буддийских текстах вообще я вот слабо, честно признаться, не очень хорошо знаком с буддийской традицией, но в тех текстах, которые я смотрел, эта реальность описывается при помощи различного рода парадоксов. То есть когда совмещаются между собой утверждения, отрицания, потом отрицание, 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 отрицание и так далее. То есть все это накручивание образов и философем призвано, видимо, дать возможность хотя бы представить себе примерно, что это за состояние, которое невозможно описать, поскольку оно непредметно. А значит, и выразить его в речи невозможно. Ну, да, это состояние невозмутимости, обычно так пишут, покоя. Ну или слияние с великим ничто, шуньятой, как это называется в индийской традиции, пустотой. Да, ничто.
Ну кто там был, следов не оставляет.
Да, да, конечно.
Ну это еще как сказать.
Изнутри традиции.
Да. Ну все, в таком случае мы выровняли время.
Все дружно в нирвану.